В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 ноября. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 10 лет революции РОС. Итоги встречи Абашидзе и Карасина. Перестановки в осетинских СМИ. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.ru. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях столицы Молдавии, Кишиневе, десятки тысяч людей приняли участие в митинге с требованием отказаться от ассоциации с Евросоюзом. В торговом центре в Риге произошло третье обрушение крыши. Переговоры стран шестерки и Ирана по ядерной проблеме этой страны продолжатся в воскресенье. В столице Молдавии, Кишиневе, десятки тысяч людей приняли участие в митинге с требованием отказаться от ассоциации с Евросоюзом. По словам организаторов, на акцию собрались более 50 тысяч человек, приехавших с разных концов страны. Молдавия способна самостоятельно строить демократическое государство без навязываемых Западом европейских стандартов, заявил выступивший на митинге лидер коммунистов, бывший президент страны Владимир Воронин. Он отметил также, что Молдавия может стать европейской страной, только вступив в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Правящая в Молдавии либерально-демократическая коалиция рассчитывает парафировать соглашение с ЕС о ассоциации и свободной торговле на саммите «Восточное партнерство», который 28 ноября открывается в Вильнюсе. В начале ноября в Кишиневе прошла многотысячная демонстрация в поддержку курса на интеграцию с ЕС. Согласно опросам общественного мнения, число сторонников и противников такого курса в Молдавии приблизительно равное. В торговом центре в Риге произошло третье обрушение крыши. Спасатели не пострадали. Об этом сообщила в субботу представитель Государственной пожарно-спасательной службы Республики Виктория Шембеле. Ранее в субботу под завалами супермаркета было обнаружено тело 53-го погибшего. В субботу же стало известно, что в числе жертв два гражданина России. Об этом в эфире местной радиостанции «Болтком» сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Силис. Как передает латвийское агентство «Дельфи», все тела опознаны, детей среди погибших нет. В больнице остаются 29 из 40 пострадавших. Ранее в субботу начальник полиции Инс Кьюзис объявил по телевидению, что под завалами могут находиться еще 10 человек. Спасатели разбирают завалы вручную, так как использовать технику рискованно. Могут обрушиться оставшиеся конструкции.
Эхо Кавказа. Новости.
Проходящие в Женеве переговоры стран шестерки и Ирана по ядерной проблеме этой страны продолжатся в воскресенье. Об этом сообщил журналистам представитель американской делегации. Во встрече принимают участие главы дипломатических ведомств всех стран шестерки и Ирана. Министры стран шестерки провели в субботу отдельную встречу, в которой Иран участие не принимал для координации своей позиции. Представитель иранской делегации проинформировал, что споры на переговорах идут в отношении формулировок соглашения, и стороны не успевают согласовать текст соглашения. По сообщениям иранских СМИ, основные разногласия на переговорах между Ираном и «шестеркой» касаются дальнейшего обогащения урана на иранской территории и строительства ядерного реактора в Араке. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны не могут достигнуть сбалансированной договоренности по ядерной проблеме, поскольку переговоры очень упорны и сложны. Украинская оппозиция объявила о начале в нескольких городах бессрочных акций против действий правительства, приостановившего в четверг подготовку к подписанию соглашения о ассоциации с ЕС. Участников акции в Киеве в субботу полиция оттеснила с Майдана Незалежности и демонтировала три их палатки. Центр площади огражден железными заборами. По данным корреспондента «Радио Свобода», протестные акции проходят также в Ивано-Франковске, Львове, Луганске. В субботу активисты всеукраинской кампании «Евронаступ» вручили представителю администрации президента Виктора Януковича более 1 000 000 подписей в поддержку интеграции Украины с ЕС и проведения еврореферендума. Некоторые активисты и аналитики считают, что спасти соглашение Украины и ЕС еще можно в случае экстренного проведения трехсторонней консультации с участием России. На севере Сирии в результате ракетных ударов правительственных войск в субботу в городе Алеппо погибли не менее 40 человек, в основном мирные жители. Десятки людей ранены. Как сообщили сирийские правозащитники, по меньшей мере 6 ударов с воздуха были нанесены по тем районам города, которые контролируют повстанцы. Ранее в субботу в провинции Тартус было совершено покушение на министра по вопросам национального примирения Али Хайдара. По данным телеканала «Эль-Ихбария», он не пострадал, никаких подробностей не приводится. В то же время неназванный источник в сирийском правительстве сообщил агентству Рейтер, что в момент нападения на машину министра его в ней не было. Али Хайдар входит в так называемую патриотическую оппозицию, объединяющую политические силы, которые считают себя оппонентами правящей партии президента Башара Асада Баас. Ситуацию в Сирии обсуждали в субботу в Женеве на закрытой встрече глава МИД России Сергей Лавров и посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими. Гражданская война в Сирии унесла жизни уже более 100 тысяч человек. Власти Египта потребовали от посла Турции покинуть страну и заявили о ограничении уровня дипломатических отношений между двумя государствами. МИД Египта обвинил Турцию во вмешательстве во внутренние дела страны. В заявлении ведомства отмечается, что уровень дипломатического представительства Турции в Египте будет понижен до временного поверенного в делах. Ранее Каир отозвал своего посла из Анкары. Последние действия египетских властей связаны с тем, что Турция подвергла критике смещения поддерживаемого исламистами президента Египта Мухаммеда Мурси.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Но сначала о событиях сегодняшних. Грузинская православная церковь сегодня, 23 ноября, отмечает один из самых почитаемых в Грузии религиозных праздников – День Святого Георгия. Кроме того, сегодня десятилетний юбилей революции Роз. В ходе революции Эдуард Шеварднадзе сложил свои полномочия, и руководство страной перешло к оппозиционерам во главе с Михаилом Саакашвили. О сегодняшней дате я поговорил с политологом Сосоцис Калишвили.
Конечно, 10 лет больше, чем достаточно для того, чтобы высказать свое отношение и к факту, и итогам. Конечно, 10 лет тому назад настроение в стране было намного оптимистичнее, чем к концу десятилетия правления национального движения. Все надежды, которые были связаны с революцией РОЦ, они как-то улетучивались вместе со временем, проходящим с момента смены власти Шеварднадзе. Начало было оптимистическим, но потом, видимо, власть как таковой уже была предметом большего разочарования, чем оптимистических надежд. Конечно, прогресс за эти 10 лет в стране явен, но это, я считаю, нормальное явление, потому что время никогда не двигается назад. То, что происходило в мире, это как-то отражалось и на ситуации в Грузии, с точки зрения технологических совершенствований. И только когда мы убедились в том, что не человек, а деньги находятся на первом месте общих ценностей властей, руководящий моей, так сказать, господином Саакашвили, уже разочарование стало постоянное. Вместе с тем уже ошибки, превращающиеся часто в ранг преступлений, все больше возмущало население, и смена после 9-летнего правления в стране была очень однородно воспринята положительно.
Похоже ли настроение общества после победы в революции РОС на нынешнее настроение? Есть ли какие-то ожидания, подобные тогдашним?
Знаете, оптимизм, он постоянная составляющая настроения народа. И, как и прежде, ожиданий намного больше, чем реальных шагов прогрессу. Тем не менее, можно говорить об единстве населения Грузии в понимании важности нынешнего процесса и для властей, и для населения. Как-то незаметно революция РОС и 10-летний период правления националов уходит в забытие. И, находясь сейчас на центральной площади и на проспекте Руставели, я, естественно, вспоминаю, что происходило здесь 10 лет тому назад. Никаких следов того праздничного настроения нет. И можно сказать, что, видимо, в кулуарах отмечаются политическими деятелями той эпохи, сегодняшний день. Но лидер, когда находится в бегах, а по-другому невозможно объяснить, почему нет в стране ныне господина Саакашвили, и почему он предпочитает находиться в Америке, а не в Европе. Объяснение этому только факт не присоединения Конвенции о передаче преступников к международным судам, которые не присоединились с Россией и Соединенные Штаты, и где могут себя свободно чувствовать люди, которые могут быть обвинены в преступлениях. Тем не менее, я считаю, что без 2003 года могло быть еще хуже. Давайте будем распрощаться вообще с датой 23 ноября, который был навязан в стране как праздник розовой революции, и одновременно это день Святого Георгия, который почитается в православном мире. Соответственно, этот праздник и останется навсегда. Только историки будут интересоваться, что происходило в ноябре 2003 года.
Это был грузинский политолог Сасо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В четверг в Праге прошла очередная встреча между представителем грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зорабом Абашидзе и замминистра иностранных дел России Георгием Карасиным. После встречи чиновники впервые вышли к журналистам. На этой встрече побывал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Могу сказать, что если когда-нибудь вы и можете услышать в интонациях таких чиновников человеческие ноты, то сегодня был именно такой случай. Производило это довольно сильное впечатление, потому что, как мне показалось, ну, по крайней мере, Карасин пытался сказать как можно больше хороших слов и в адрес Грузии, и о, собственно, переговорах, о практических результатах. Собственно говоря, это было первое совместное заявление двух чиновников. Они подводили, по словам Карасина, итоги практической деятельности. Они сами очень довольны успехами. Карасин заявил, что им удалось на три четверти реализовать задуманное. Это и торговые отношения, и гуманитарная сфера. Ну, в частности, он привел в пример, что за последнее время Россия выдала порядка 2000 виз грузинским спортсменам, художникам, музыкантам. И в Москве состоялось 5 больших, крупных мероприятий, посвященных истории, культуре. И под эти мероприятия выделялись очень серьезные площадки. Ну, в частности, был назван Пушкинский музей. Когда слово взял Зураб Абашидзе, он был, может быть, более лаконичен, чуть более сух, но он сказал, на мой взгляд, одну очень важную вещь. Он сказал, что в переговорах стороны не касаются красных линий, они не касаются вопросов, которые имеют отношение к территориальной целостности Грузии, потому как, я цитирую, заявил Абашидзе, Россия не готова. Я, кстати, потом уже, когда оба чиновника отвечали на вопросы, я спросил вообще, что если Россия не готова, то эти вопросы вообще слетают с повестки дня. Он ответил, нет, что это дело Министерства иностранных дел Грузии, которое не отступится от своих позиций, а их задача, она сугубо конкретна. Что я хочу сказать? Мне кажется, что это направление деятельности очень важно, хотя раньше я не придавал ему какого-то серьезного значения. И почему? Потому что это есть восстановление доверия, это есть восстановление памяти о культурных связях, о былом единстве. Именно вот эти мероприятия, связанные с культурой, кстати говоря, я забыл об одном упомянуть, в самой Грузии, в Тбилиси, также по предложению двух спецпредставителей проводится огромное количество разных круглых столов, где обсуждаются пути сотрудничества между Грузией и Россией. То есть при предыдущей власти язык ненависти был доведен до таких предельных значений, что он начал оказывать очень серьезное влияние на как грузинское, так и российское общество. Уровень взаимной ненависти, взаимной враждебности рос как на дрожжах, если мы припомним статистические данные. И вот эта странная зависимость, она сейчас проявляется в полной мере, мы видим, как уровень враждебности снижается, опять-таки по статистическим данным, и я думаю, что в значительной мере именно благодаря вот таким вот практическим шагам, когда даже вот появление на магазинных полках грузинского вина заставляет, ну, смириться, что ли, российского обывателя с грузинской графикой, снова принять ее как часть своей жизни, может быть, даже русской культуры, потому что эта графика входила в русскую культуру. И, в общем, очень много таких вот шагов, которые, как мне кажется, просто восстанавливают историческую память.
Рассказывал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В среду с очередным заявлением в адрес оппозиции выступила абхазская партия власти Амцахара. Несмотря на критическую риторику, в ее позиции по паспортизации жителей Гальского района самопроглашенной Республики Абхазия произошло определенное смягчение. По мнению главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашик, Амцахара пытается снизить накал страстей в преддверии выступления оппозиции. С Иналом беседовал мой коллега Демис Паландов.
Инал, в Абхазии продолжается обмен заявлениями, скажем так. Политическая партия Амцахара выпустила очередное такое заявление относительно паспортизации, где, в частности, говорится о том, что партия не приветствует незаконную паспортизацию и осуждает тактику оппозиции, которая вот пытается политизировать этот процесс.
Там очень важный момент звучит. Там о том, что они считают, что ситуация должна разрешиться согласно существующему закону и тому же постановлению парламента, которое было принято вот совсем недавно, в сентябре, по расследованию.
Что вообще значит это заявление? Можно ли его оценивать как некий шаг к примирению с оппозицией?
Мне кажется, примирение там в этом заявлении, по большому счету, не прослеживается. Сама Амцахара в таком критическом, язвительном стиле отписала оппозиции. Но сама тема вот этого спора, который в последнее время достаточно актуален, наверное, самый топовый вопрос, это вопрос отношения к паспортизации жителей Гальского района. Вот там все-таки явно видно смягчение. В тексте заявления как бы четко прослеживается то, что даже в начале самого текста Амцахара против того, чтобы гражданами Абхазии становились грузинские граждане. И, кроме того, там говорится в заявлении о том, что Амцахара поддерживает те поправки, которые были внесены в закон о гражданстве, и полностью согласна с тем постановлением, которое недавно парламент принял по паспортизации. То есть здесь смягчение делается.
Это позиция партии власти, с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что исполнительная власть как-то по-своему воспринимает это постановление. По крайней мере, вчерашний отчет Генпрокуратуры в парламенте показал, что конфликт все-таки остается.
Конфликт действительно остается на повестке дня. Сейчас какая бы риторика ни была, сама власть, наверное, будет все-таки тормозить этот процесс пересмотра, паспортизации того, что сейчас есть. Есть и определенные обстоятельства, которые вынуждают эту власть все-таки показывать какую-то имитацию того, что она предпринимает меры по тому, чтобы соответствовать духу вот этого постановления парламента по вопросу о гражданстве.
Инал, оппозиция же тоже, в принципе, не снижает напор в этом вопросе. Завтра будет съезд АРО. Что вы ожидаете от этого съезда?
Как раз вот в этом контексте власть должна вот показывать некую имитацию, что вот она что-то делает, и вот эти 400 там с чем-то паспортов, которые объявлены аннулированными и так далее. Дело в том, что завтра на съезде, а съезд посвящен именно теме паспортизации, он такой внеочередной съезд. Наверняка можно ожидать жесткой критики президента и в первую очередь по паспортной теме. И не исключено, что там будут какие-то очень радикальные предложения звучать вплоть до начала процедуры объявления импичмента. И такое может быть. Правда, сейчас сложно сказать, насколько эта идея будет поддержана, но есть группа людей в АРУА, которая видит разрешение этой ситуации именно в этой плоскости.
Рассказывал Инал Хашик, с ним побеседовал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Леонид Тибилов произвел ряд кадровых перестановок в местных средствах массовой информации. Однако ничем не примечательная ротация явилась поводом, чтобы предъявить власти обвинения в серьезном нарушении законодательства. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Со дня своего назначения на пост главы Госкомитета информации Вячеслав Губозов действительно не раз говорил об ожидаемых кадровых перестановках государственных СМИ. Это логично. Новое руководство, новые правила работы и требования. Еще задолго до вчерашних указов президента возможные изменения служили предметом постоянных дискуссий среди журналистов. Правда, не предполагалось, что общество ожидает эпохальная революционная чистка кадров. Все считали, что речь идет о банальной ротации журналистов. Это традиционная для Южной Осетии игра в перемены, когда на шахматной доске зачастую без всякого смысла просто меняют местами несколько фигур. Действительно, в соответствии с этим правилом все было обставлено и на сей раз. Бывший директор местного телеканала переместился на должность исполняющего обязанности редактора газеты «Южная Осетия». Бывший редактор по информации, как утверждают источники в правительстве, ожидает назначения на должность главы Объединенной пресс-службы правительства и президента республики, ну и так далее. Ни социального статуса, ни госпривилегий уволенные точно не утратили. Поэтому сегодняшнее бузатерство на остинском интернет-ресурсе «Усрадио», который прямо ассоциирует с политической партией «Единая Осетия», сошли шифрограммой автора текста, понятной только ему. Комментируя подробности увольнения редактора газеты «Южная Осетия» Залины Схувребовой, он поставил под сомнение саму мысль о верховенстве закона в республике и обвинил действующего президента Тибилова в его неисполнении. Сочувствующий партии журналист Алина Джоева в обществе считает, что это творческий псевдоним, и раньше обвиняла власти в увольнении тружеников пера по политическим мотивам. Правда, одно дело, когда журналиста просто выставляют за дверь, отправляя его на вольные хлеба, и совсем другое, когда на самом деле он получает повышение. Попытка представить бывшего редактора газеты «Южная Осетия» Залину Схувребову жертвой расправы и отчаянным фрондером была встречена ее коллегами саркастическими смешками. Буквально на днях Схувребова в порыве верноподданнических чувств перепечатала с сайта президента в своей газете низкопробный пасквиль на коллег из негосударственных СМИ. Поговаривает, что этот дерзкий журналистский поступок явился своего рода трамплином, который, возможно, позволит Залине прыгнуть сразу в кресло руководителя главной пресс-службы страны. Источник, близкий к президенту Тибилову, рассказал, что тот был искренне озабочен последующим трудоустройством нелюбимого редактора. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Как регулируется деятельность государственных СМИ в самопроглашенной республике Южной Осетии? Как влияют на их деятельность местные власти? На эти вопросы пытался найти ответ Мурат Гукимухов.
Известно, что главных редакторов государственных СМИ назначает президент. Исключение составляет газета «Республика», где это назначение может состояться только с одобрения коллектива. В общем, до этого момента все более-менее ясно. Дальше хаос и неразбериха. Государственные СМИ находятся под влиянием очень пестрого окружения президента, где каждый считает своим долгом вмешаться в работу прессы. В этом окружении есть условно-демократическое крыло, которое ассоциируется с руководителем Госкомитета по делам печати Вячеславом Габозовым. Есть наиболее влиятельное охранительное крыло в лице главы администрации президента Бориса Чочиева. Если информационное агентство РЕС и газета «Республика» еще огрызаются, пытаются как-то уползти из-под жесткого контроля, то в местном ГТРК дела совсем плохи. Дело доходит до абсурда, как-то пожаловался мне сотрудник местного телевидения. Глава администрации лично просматривает подготовленную к эфиру передачу и дает указания. Например, вырезать кадр, в который попала нежелательная, по его мнению, персона. В итоге этого контроля на выходе государственных СМИ плоская, как тетрадный лист, выхолощенная картина республики. Стройка мероприятия по праздникам, указы, заявления чиновников, прием высоких гостей из России. Создается впечатление, что поставленная перед государственными СМИ задача состоит не в том, чтобы преподнести республику как многомерное, наполненное разными оттенками, сложное пространство, а наоборот, замазать картинку до полной неразличимости, непонятности, причем не только для внешнего, но и внутреннего потребителя. Но и в чем здесь смысл? По мнению российского правозащитника Варвары Пахоменко, провальность ручного управления прессой, когда, по сути, чиновник берет на себя функции даже не цензора, а едва ли не главного редактора, состоит в том, что этот самый чиновник не в состоянии невнятно сформулировать, не выполнить свой же заказ.
Когда государственные СМИ проводят какую-то общую государственную линию, это нормально. И для того, чтобы это воспринималось адекватно читателями, зрителями, слушателями, все это должно делаться на хорошем профессиональном уровне. Должно происходить ровно так же, как везде, наверное, в любом СМИ. Есть редактор, который определяет то, как работают его сотрудники. Есть журналист, который просто знает, какие стандарты работы. Это все может работать, если не нужно никакого ручного управления. Вообще ручное управление – это, во-первых, сложная вещь. Очень, на это требуется очень много времени и сил. А во-вторых, неэффективная в длительной перспективе. Прежде всего, это вообще-то разные просто люди и разные работы. Чиновник и журналист. Каждый должен выполнять свою работу.
Россия в плане свободы слова, конечно, не пример для подражания. Но и там от практики жесткого ручного управления прессой отходят как от неэффективной, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Идеологии как таковой для контроля над медиаструктурами нет. Есть определенные установки, тренды, в рамках которых можно чувствовать совершенно свободно. Есть тренды, которые не приветствуются, мягко говоря, кремлевскими башнями. И в этом случае руководство СМИ действует на свой страх и риск. Хочет она поднять рейтинги, но вести рискованную игру. Она ведет рискованную игру. Но это, правда, может на ближайшем совещании с главными редакторами нехорошо отразиться на репутации издания, которое допускает подобного рода вольность.
Исходя из того, что вы сказали, главные редакторы принимают решения и отвечают за свои решения.
Да, безусловно. В основном происходит именно так, что главный редактор сам для себя принимает решение о том, относительно какую степень свободы издание выбирает для себя. Насколько мне известно, в администрации нет четких правил, и там сейчас довольно благосклонно смотрят на некоторое вольнодумство некоторых издателей или средств массовой информации.
А почему? Потому что они оживляют картинку?
Совершенно верно. В результате такого вольнодумства создается очень благоприятная с точки зрения демократии, свободы слова, атмосфера в СМИ и в обществе, которая допускает самые разные точки зрения. Именно на этом балансе работает сейчас администрация.
В самом деле, почему бы и югоостинским властям не поставить перед своими медиаресурсами задачу оживить картинку и дать возможность местным журналистам что-нибудь сделать самим? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 23 ноября. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
С завтрашнего дня коалиция «Грузинская мечта» переходит на новый этап работы, заявил исполнительный секретарь коалиции Армаз Ахвалидиани. По его словам, на съезде коалиции, который пройдет завтра, будет решено множество вопросов. В частности, бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили попрощается с политикой и партией. «Мы выберем нового председателя, которым будет премьер-министр Иракли Гарибашвили». Кроме того, утвердим новый сокращенный в числе политсовет, нового генерального секретаря. Мы переходим на новый этап работы, который будет намного более результативным и эффективным, сказал Ахвалидиани. Завтра же будут подведены итоги деятельности коалиции и партии «Грузинская мечта». Политический совет «Грузинской мечты» принял решение назвать кандидатом в мэры Тбилиси министра регионального развития и инфраструктуры Давида Нормания. На очередном заседании политсовета коалиции речь также коснулась приближающихся выборов в местные органы самоуправления и необходимых для подготовки мероприятий. В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 23 ноября, прошел торжественный митинг, посвященный 24-й годовщине со дня начала борьбы народа республики за свободу и независимость. У въезда в Цхинвали собрались представители руководства республики во главе с Леонидом Тибиловым, представители научной и творческой интеллигенции, общественности, родственники погибших в боевых событиях 89-92 годов. В своем выступлении на торжественном митинге Леонид Тибилов сказал, что сегодня народ Южной Осетии отмечает День мужества и народного единства. Он также отметил, что многих из борцов за свободу Южной Осетии сегодня нет в живых. Присутствующие почти или светлую память павших героев минуты молчания. На торжественном митинге также выступили представители интеллигенции и общественности республики, сообщает информагентство РЕС. Грузинская православная церковь сегодня, 23 ноября, отмечает один из самых почитаемых в Грузии религиозных праздников – День святого Георгия Георгоба. Как сообщили Интерпресс-Ньюс Патриархии Грузии, в связи с праздником католиков Патриарх всея Грузия, святейший и блаженнейший Илия II, совершил божественную литургию в кафедральном соборе Светицховели. В Грузии День святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечается дважды – 23 ноября. Ноября и 6 мая. Комиссия по условно-досрочному освобождению приняла на заседании решение о освобождении ко дню святого Георгия 151 заключенного, сообщил заместитель министра по исполнению наказания, пробации и юридической помощи Грузии Гига Георгадзе.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Иракли Гарибашвили в среду представил парламентариям новую программу грузинского правительства под названием «Для сильной демократической единой Грузии». Планы Гарибашвили, выступавшего еще в качестве статуса кандидата в премьер-министры, вызвали множество вопросов у оппозиционеров, рассказывает Михаил Егиков.
Начав свое выступление с благодарности Бедзине Иванишвили, Гарибашвили за полчаса изложил основные пункты программы от реформ прокуратуры до сельского хозяйства. Однако депутаты нацдвижения сочли очень многие предложения крайне поверхностными. Вопросы, которыми буквально засыпали Гарибашвили оппозиционеры, в первую очередь затрагивали экономическую сферу. Павле Кублашвили попросил расшифровать следующий пункт, что значит «с целью повышения интереса инвесторов действующее инвестиционное законодательство сменится новым, соответствующим всем международным нормам».
Какие законы конкретно вы имеете в виду? Не обязательно называть конкретный пункт. Просто интересно, какие изменения вы считаете необходимым ввести в законодательство. В частности, не имеете ли вы в виду закон о продаже иностранцам земельных участков?
Ответ Гарибашвили оказался крайне эмоциональным.
У нас реальные планы, и нам предстоит провести ряд важных мероприятий. Я не начну сейчас детально это обсуждать, как того хочет господин Полико, когда просит назвать пункты закона, которые я намерен пересмотреть. Я не могу рассматривать этот вопрос всерьез и не стану на него отвечать. Я кандидат в премьер-министры и не обязан знать какие-то нюансы.
Вторая попытка Кублашвили получить ответ на другой вопрос оказалась столь же безрезультатной. 7 из 12 депутатов, просивших Гарибашвили прояснить те или иные нюансы, вынуждены были задавать свои вопросы повторно, поскольку сказанное кандидатом в премьеры их абсолютно не устроило. На просьбу представителя оппозиции Левана Бежашвили объяснить, какие активы государства планируется приватизировать, будущий премьер ответил следующим образом.
И меня кое-что интересует. Вы были председателем контрольной палаты. Выявляли ли вы когда-нибудь нарушения в бюджете? Это я так, напомнить вам, потренировать память.
Этой репликой Гарибашвили сумел заслужить аплодисменты своих соратников по грузинской мечте и саркастические улыбки националов. На следующий вопрос Бежашвили о стратегии нового правительства по достижению макроэкономической стабильности Гарибашвили ответил предельно коротко, фактически отказавшись говорить по существу.
Что касается вашего вопроса, то никаких макроэкономических рисков у нас нет как в этом году, так и не будет в следующем.
Руководитель Центра стратегических исследований Важа Беридзе полагает, что националы попытались устроить Гарибашвили разнос и, судя по реакции кандидата, отчасти преуспели в своих намерениях.
Это очень примитивное восприятие, когда представители оппозиции говорят о замедлении роста ВВП, проблемах в налоговой системе. Это все предположения, которые ничем не подтверждены документально. Их вопросы служили больше целью устроить склоку, по крайней мере, мне так показалось.
О том, что депутаты от нацдвижения выскажут Гарибашвили недоверие, они объявили еще до презентации программы. А то, что кабинет министров получит полную поддержку со стороны правящей команды, не вызывает ни малейших сомнений. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа» от Тбилиси.
Мы продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол», которую провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
У нас на линии эфира из Тбилиси политологи Марина Мускелишвили и Паата Шишелидзе. Марина, у меня к вам вопрос. Гарибашвили демонстрирует несдержанность, если не сказать больше в общении с представителями оппозиции. Сегодня он не удостоил их никакими содержательными ответами. Назвал режим Саакашвили профашистским. Тут, ну, может быть, два предположения. Либо его действительно сумели, ну, как-то спровоцировать на такую реакцию, либо он демонстрирует, показывает, что кооптация закончилась, то, о чем сказал Бедина Иванишвили после президентских выборов. Что вы думаете?
Ну, давайте разделим на две части. В первой части это то, как он оценивает национальное движение. И это, так сказать, наиболее популярная часть его выступления, которая, я уверена, заслужила одобрения в большинстве населения, потому что таких резких слов уже давно не слышали и давно ждали. Что касается экономики, это, конечно, стратегия национального движения в какой-то степени себя оправдала, когда они задавали вопросы по экономике, которая является наиболее неясной частью программы правительства. Дело в том, что за последние 10 лет в Грузии не сложился дискурс по экономическим вопросам. Сторонники либеральной экономики настолько убедили всех общества, журналистов, экспертов и так далее, что это не идеология, а истина в последней инстанции, что совершенно не существует в Грузии такого разумного экономического обсуждения более правых и более левых подходов к экономике. При том, что население довольно лево настроено во многих аспектах и поддержало бы левую политику, и в принципе поддержало бы Бедина Иванишвили именно по той причине, что он предложил новые приоритеты в этом направлении. Официальная терминология все время вращается вокруг примата рыночной экономики, приватизации и так далее, и так далее. Поэтому, так сказать, дискуссии, я бы сказала, не получилось по экономическим вопросам. Стратегия не видна. И можно сказать, что в этом плане, по-видимому, правительство будет продолжать тот же курс, который и вело до тех пор, но все-таки, возможно, оно станет более правым с уходом Бедина Иванишвили с поста премьер-министра.
Я бы даже сказал, более социальным, потому что это уже произошло за время, пока Иванишвили находился у власти.
Она стала более социальным, но, тем не менее, последовательности в этом плане не было. И будет ли в будущем, вот это будет видно в дальнейшем. Во всяком случае, пока совершенно не ясно, кто и как будет определять вот этот стратегический аспект экономической политики. Будет ли это Гарибашвили ушел от ответов, из чего можно заключить, что это не он, та ключевая фигура, которая будет отвечать вот на эти стратегические вопросы.
Пата Шишелидзе. Марина сказала, что многие в обществе ожидали вот такой жесткой оценки политической системы, созданной Михаилом Саакашвили. Она прозвучала. Думаете ли вы, что это действительно черта под кооптацией, или все-таки западное правительство продолжит удерживать правящую команду в режиме смирного сосуществования с оппозицией?
Настроения разные. Я не могу сказать, что превалирует настроение, которое требует уничтожения оппозиции. Такого, по-моему, нет. Даже вот последние выборы показали, что большинство просто не пришло на выборы. И радикальную часть, которую возглавлял Буджанадзе, поддержали всего лишь 10% от тех, кто пришел. Так что радикальных настроений, по-моему, в Грузии нет. Наоборот, есть настроение насчет переосмысление, что происходит, и все задают вопрос, что будет экономикой, будет ли тут какие-то прояснения, я бы сказал. Вот в этом вопросе я сегодня услышал интересные детали речи нового кандидата в премьеры. Например, он часто употреблял слово «рыночная экономика». Он всегда старался подчеркнуть, что именно рыночная экономика является той формой, которая дает больше возможностей. Он тоже упомянул о возможности решения проблем в бизнес-сфере, я имею в виду споров в бизнесе, через арбитраж. Не через государственные структуры, а через арбитраж. То есть децентрализация вот этих решений. Он также начал говорить насчет реформы в пенсионной сфере. И он упомянул очень правильно, он, по-моему, даже был первым, кто этот термин упомянул, социальная пенсия. На самом деле, как я много раз подчеркивал, в Грузии сейчас именно социальная пенсия и есть. У нас нет пенсии как обычной, а есть социальная пенсия, что значит, что она дается всем, и она не основана на вклад получающего пенсию и его стаж и так далее.
Давайте уточним, что это вроде нечто вроде пособия.
Да, именно вот социальное пособие. И он сказал, что будет намереваться вводить пенсию, которая будет основана на взносы, понимаете, вот такая реформа намеревается. Кроме того, он говорил насчет надобности приватизации, продолжения приватизации, хотя он это слово не упомянул, он сказал, что продолжение передачи частной собственности в государственную собственность, так, ну, то же самое, приватизация, вкратце, и так далее. То есть он как бы нарисовал какую-то общую картину, которая дает нам черту, куда они хотят делать. Но проблема заключается в том, что он никогда, вот когда вот это все перечислял, не давал никаких обещаний насчет времени, насчет цифр, насчет темпов. Он говорил о механизмах, которые будут использованы. И тут у меня возникает такой вопрос, исходя вот из практики последнего года. В течение последнего года правительство, где он лично участвовал, было ориентировано на социальные проекты и участие государства в разных проектах. То есть эти проекты были организованы государством и проплачены государством. И тут у меня большое сомнение и вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. Как они будут решать вот эти проблемы? Вот частный рынок. Но что они подразумевают на частном рынке? Например, он в этом же докладе он одобрением подчеркнул, что было важно раздача бесплатного книг в школах, например. Было важно, чтобы государство под свое крыло взяло финансирование 17 факультетов, например.
Пат, вот я вынужден вас остановить. Да, ну, в общем, то же самое об этом говорила и Марина, что ясности и какой-то логики в этой представленной программе пока не ощущается. Марина, а скажите, на ваш взгляд, вот вы наблюдаете за Гарибашвили, насколько он самостоятельная фигура, насколько вот та оценка режима Саакашвили, прозвучавшая из его уст, может явиться, ну, своего рода анонсом политических изменений?
Ну, во-первых, я немножко поправлю Пату в том плане, что он сказал, что большинство не пришло на выборы. На самом деле это не так. Большинство пришло на выборы. И социологическое исследование, которое мы проводили перед выборами, показывает, что избиратели Мардвелашвили также склонялись к тому, что то есть были противниками кохабитации и сторонниками криминального наказания для чиновников режима Саакашвили, которые того заслуживают. Так что нельзя сказать, что население Грузии проголосовало за кохабитацию. Напротив, они проголосовали против. Поэтому и Гарибашвили в этом плане вполне так, мне кажется, по своему настроению и вот по тому своему выступлению вполне соответствует настроениям большинства, по крайней мере, общества, того, которое голосовало за Мардвелашвили. И в этом плане, наверное, эта часть его политики, мне кажется, политическая составляющая программы правительства будет приоритетной для него. Это будут определенные, вероятно, реформы, правоохранительные органы и так далее, и так далее. Что касается экономической части, лично мне непонятно. Конечно, мы с Патой можем совершенно различные, так сказать, пожелания высказывать в этом плане, потому что я, так сказать, сторонница социал-демократии, а Пата сторонник, так сказать, либертарианской политики. Но оценивать, вот, что именно будет, вот в чью сторону склоняется правительство на сегодняшний момент, мне лично трудно, потому что социальные программы – это государство, всеобщество, благоденствие, это не экономическая политика. Это может происходить и при правой политике, и при левой политике. А вот как будет развиваться экономика, лично мне из этой программы пока еще не ясно. Но это будет видно, вероятно, с течением времени.
Вот Марина сказала, отвечая на первый вопрос, что в Грузии не сложилось экономического дискурса, что все собой заслонила либертарианская модель, значит, составляющая ее терминология, и вокруг этого, и внутри этого, в рамках этого, так сказать, сегодня и мыслят люди. Действительно ли это так? Нету конкуренции различных экономических моделей? Отсутствует. Отсутствует такая конкуренция.
Я бы желал, чтобы это так было, но, к сожалению, так нет. Конечно, либертарианцы, как я и другие, смогли на какой-то момент убедить, что какие-то реформы обязательно надо проводить. И те реформы все были проведены успешно. И Грузия получала результаты и международные оценки, очень высокие, после этих реформ. Но, к сожалению... Даже в правительстве и в прошлом правительстве, конечно, доминировали не правые силы, а левые силы, на самом деле, которые старались делать больше через правительственные рычаги, чем рыночные рычаги. Поэтому, конечно, в конце концов, время реформ было очень узкое, и она потерпела на самом деле поражение уже при правительстве Саакашвили, во время Саакашвили. И то, что потом случилось и происходит сейчас, это просто результаты той ошибки, которую тогда еще национальное правительство национального движения допустило, отказавшись от хороших идей. На самом деле дискурс, конечно, сложился, но не в пользу либертарианцев на самом деле на этот момент, потому что все люди, которые ошибочно видят экономику, не понимают, как она работает, не оценивают человека, его мотивацию, они все-таки превалируют. И вот последние годы, все время, в течение последнего года правительство и особенно парламент каждый день штамповал какие-то новые правила, которые были против.
Спасибо, Паата. Да, мы, к сожалению, исчерпали наше время. Я напомню, что у нас в эфире из Тбилиси были политолог Марина Мускелишвили и экономист Папа Паата Шишелидзе.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
В четверг народный защитник призвал МВД Грузии как можно скорее расследовать инцидент в селе Зедецери в Самогреле. В прошлую пятницу там из охотничьего ружья было произведено 2 выстрела в молильный дом общины свидетелей Иеговы. Рассказывает Олеся Вартанян.
Ярко-оранжевый одноэтажный молельный дом в селе Замойцери распахнул свои двери всего 3 месяца назад. Сегодня там регулярно собираются около 100 местных возвещателей. Так свидетели Иеговы называют своих последователей. Прихожане рассказывают, что никто из сельчан не препятствовал появлению там молельного дома. Более того, некоторые из них помогали в период строительных работ. Так что инцидент, произошедший в ночь с прошлой пятницы на субботу, стал для многих местных жителей полной неожиданностью.
Когда мы пришли рано утром, увидели, что на стене были 2 следа от выстрелов. Мы заявили в полицию, чтобы они расследовали случившееся, а то ведь дальше может и нечто худшее случиться.
Говорит местный прихожанин Гога Бирулава. Свидетели Иеговы – самая крупная религиозная организация в Грузии. Она насчитывает более 30 тысяч прихожан. Значительная их часть проживает в Самегрело, где у организации особенно сильные позиции. За последние годы в этом регионе свидетели Иеговы возвели около 10 молельных домов. В самом скором будущем там должно было быть построено еще несколько. Юрист христианской организации свидетелей Иеговы в Грузии Манучар Циминди надеется, что инцидент в селе Замойцери не помешает это сделать.
В нашем стране есть конституция и есть уголовный кодекс, который регулирует в этом сфере. И этот факт автоматически это факт криминала. И если это не имеет значения, кто это сделал, почему сделал, автоматически там уже идет расследование. Но я думаю, что правоохранительные органы все должны сделать, чтобы расследовать это дело. И на самом деле, если они глаза закроют на это, в будущем, может быть, масштабы будут еще такие глобальные.
Говорит Циминдия. Эту религиозную организацию принято относить в группу риска, так как за последние 20 лет она не раз становилась объектом агрессивных атак, на которые зачастую правоохранительные органы никак не реагировали. При прошлом правительстве свидетелей фактически перестали трогать, говорит теолог Бека Миндиашвили.
Прошлое правительство демонизировали как раз по этой причине. Почти весь спектр оппозиции обзывал их иеговистами и армянами, обвинял в том, что они в ущерб грузинской культуре и традициям защищают меньшинства, да к тому же разрушают церкви.
Мендиашвили говорит, что после смены правительства в Грузии у свидетелей вновь появились проблемы. Только за этот год в офис народного защитника поступило 34 заявления с описанием случаев притеснения прихожан этой религиозной организации, при том, что в прошлом году было подано всего 3 аналогичные жалобы. Уполномоченный народного защитника Баграт Кирия уверяет, что в Самигрелле эту проблему пока нельзя назвать масштабной.
К политике я там не относил бы, потому что дело не нового или старого там правительства. Просто не было в последние времена, там последние 1-2 года таких фактов. Они сами просто говорили, что у них никаких проблем даже с местным населением нету. Они когда ходят, раздают свои материалы, и у них тоже проблем не возникает.
Говорит Кирия. Но следствие необходимо, продолжает он. По рекомендации Кирия, сегодня народный защитник Учена Нуашвили обратился в МВД с просьбой как можно скорее провести расследование по случаю в Самигрелле. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В последней декаде ноября в течение недели каждый год осетины отмечают древний национальный праздник Дни Уастерджи в честь небесного покровителя осетинских воинов и путников. В советское время, когда религия была под запретом, осетины в шутку даже называли Уастерджи министром пути и сообщения, рассказывает Жанна Тарханова.
Часть осетин исповедует синкретические культы, в которых христианство и ислам смешаны с осетинскими традиционными верованиями. Один из таких культов стал соотноситься с христианским святым Георгием. Но это дохристианский праздник, считают ученые. Кроме того, Дни Уастерджи ошибочно именуют Джеваргуба в приграничном с Грузией Алагирском ущелье. По мнению старшего научного сотрудника Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований фольклориста Дианы Сокаевой, название Джеоргуба является грузинизированным названием празднования Дней Уастерджи. Одна из трактовок слова Уастерджи – это древнеиранское слово «уас» – «ас» – «бог» и слово «таргитай» – имя одного из 3 родоначальников скифов, о котором в 5 веке до нашей эры пишет отец истории Геродот. Говорит кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Национального музея Северной Осетии Петр Козаев.
Это бог предок, покровитель роду раз, покровительство мужчинам рода, покровительство путникам. Он начинает узурпировать функции других богов осетин. И на сегодняшний день в том числе ему приписывают функции и военного божества. А Таргита это и есть у вас Тарги.
Рассказывает Диана Сокаева, цитата. Осетины справляют праздник, посвященный не христианскому святому Георгию, а Уастерджи, образ которого восходит к древнему культу бога войны. Об этом говорит и его облик. Седой вооруженный всадник, изображенный на белом трехногом коне. Культ всадника на белом коне распространен у многих индоевропейских народов. Конец цитаты. У осетин с принятием христианства произошло слияние имен святого Георгия и Уастерджи, продолжает Диана Сокаева, цитата. «Святой Георгий – это неудачный перевод на русский язык с попыткой привязать этот древний образ к христианству, поэтому сейчас имя святого Георгия используется на государственном уровне и в средствах массовой информации. В фольклоре, если небесный покровитель Уастерджи является людям, это предвестник опасности для народа. В осетинской традиции Уастерджи – это карающий воин, а в православной традиции святой Георгий – воин-великомученик. Семантика этих образов различна». Конец цитаты. Рассказывает кандидат филологических наук, заведующий отделом фольклора и литературы СОИКСИ Фидар Таказов.
В Дегории, например, до сих пор справляют не Джеоргуба, а Уаскерги бунта, то есть Дни Уастерджи. И в Южной Осетии тоже справляли праздник Уастерджи бунта, Дни Уастерджи.
Приносят в жертву бычка, варят пиво, пекут 3 круглых пирога с сыром, 3 треугольных пирога и 3 овальных. Всего на столе должно быть 9 пирогов. 3 классических круглых пирога посвящены единому богу, а треугольные – Уастерджи. Первый тост возносится за Всевышнего, второй – за Уастерджи, говорит Петр Козаев.
Осетины считают его покровителем мужчин, путников и воинов. Соответственно, в эти праздничные дни в его честь совершаются различные культы и обряды, устраиваются общественные пиры, на которых осетины совершают молебень в честь этого бога. И все осетины просят, чтобы он хранил представителей мужчин, Да, каждой семьи и всей Осетии.
Осетинкам запрещено произносить имя небесного покровителя мужчин, как нельзя произносить имена свекра, супруга, деверей и старших мужчин фамилии. Несмотря на то, что праздник носит выраженный мужской характер, он самый почитаемый в Осетии. В эти дни в каждом доме возносятся молитвы за мир, благополучие и единение осетинского народа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слышали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.ehokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.